Привет всем, друзья, дорогие наши подписчики, дорогие зрители. Я очень рада наконец-то приветствовать в нашей виртуальной студии Александра Роднянского, продюсера, режиссера, человека, гражданина. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Ксения.
Очень рада, поскольку давно собирались, никак не получалось, потому что Роднянский, как вы понимаете, то кино снимает, то кино смотрит, это так называется. Ну, давайте мы, значит, по поводу Каннского фестиваля уже много чего говорено. Я слышала многие рассказы моих уважаемых и ваших уважаемых коллег, и Антона Долина, и Зины Пронченко, и, конечно, слушала вас. А вот что пришло мне в голову, когда я такую картину увидела, набор этих как бы самых главных фильмов, которые все обсуждают. Так или иначе, так получилось, случайно или нет, но, как мне показалось, тема возмездия была, по сути, такой вот сквозной линией, которая проходит через разные фильмы, которые вы обсуждали в эфирах. И «Два прокурора», и фильм «Да», и фильм «Панахи», «Случайная», как называется, «Последняя случайность», по-моему, да? Так называется.
«Крутая случайность».
Да, да, да. И фильм, конечно же, Кирилла Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеля». Так ли это? Можно ли так сказать, такой вывод сделать?
Ну, в целом, в программе вряд ли. Просто фильмы, которые вызвали вот особый интерес, наиболее яркие, радикальные, даже, ну, я бы сказал, они, наверное, с точки зрения кинематографической не самые радикальные, но они, конечно, на фоне большого количества фильмов, в основном построенных на сюжетах семейных и сделанных людьми, ну, на мой взгляд, потерявших некий такой контроль над реальностью, ускользающей и все более пугающей реальностью, на этом фоне несколько фильмов значимо отличаются. И вот в том числе и в первую очередь те, которые вы назвали. Именно потому, что они говорят о здесь и сейчас, и они говорят в том контексте, который многих, конечно, интересует. Это возмездие в том числе. Может быть, прежде всего. Это даже не столько возмездие, сколько невозможность его совершить. Потому что и в простой случайности обычные люди, ставшие жертвами чудовищных мук, пыток в тюрьме, оказываются неспособными отомстить тому человеку, который над ними, собственно говоря, и издевался. А палач в фильме Кирилла Серебренникова, доктор Менгеле, он, собственно, возмездие его не настигает, и он не меняется. Это история не о справедливом возмездии, а о том, наоборот, как он уходит от него, и как он не соглашается с тем, что его роль или то, во что он верил на сегодня, ну, на тот момент, когда он живет, совершенно иначе воспринимается, как он искренне возмущается, как он кричит, в том числе и на своего сына, уже не говоря о тех, кто его прячет, предоставляет убежище. То есть, если это и возмездие, то скорее в таком смысле, в котором оно остается недостижимым.
Но вы видите, все равно получается, это, как мне кажется, невероятно важная тема, актуальная на сегодняшний день, учитывая контекст исторический, в котором мы все живем. И уже не раз замечено, что художник может интуитивно почувствовать вот эту вот звенящую где-то в высоте главную тему, которая останется в истории про 2025 год. В этом мире. Я вспомнила, знаете, какую картину? Почему-то никто ее не вспомнил. Может, она не потому что такая, не такая известная. Может, вы ее помните. Это картина Романа Поланского «Смерть и дева», которая была снята в 1984 году. Чилийский автор сценария о том, как героиня, которую играет очень известная актриса американская, забыла фамилию, Уивер, Сигурни Уивер.
Сигурни Уивер.
Да, да, да. Она встречает случайно своего палача, которого она узнает по голосу, поскольку то же самое, музыка, как это обычно бывает в самых страшных сюжетах про фашистов, садистов и жертв. И там тоже об этом. Значит, это покоя не дает эта тема.
Мне кажется, что такого рода фильмов, может быть, связанных не столько с голосом, но с идеей возмездия, или я бы даже сказал еще иначе, встречи с палачом спустя годы было немало. Ну, начнем с главного того, который в свое время всех потряс, это фильма Лилиан Кавани «Ночной портье». И вот этой вот особой, но там речь шла об особой связи, которая объединяет жертву и палача. Какой-то инфернальной, что ли, метафизической. Той, которую объяснить в простых терминах понимания человеческой психологии нельзя. У Поланского это была, насколько я помню, скорее такая жанровая картина.
Почти снимали камерный спектакль такой, да.
Ну, по пьесе. Он же был по пьесе, если я не ошибаюсь, Ариэля Дорфмана. Вот пьесе, и сам этот Дорфман, я вот запомнил, что он выжил, прошел через лагеря Пиночета. Он чилийский драматург из леваков. И, соответственно, он попал, выжил и потом написал. Ну, а это было такое как бы американское кино. Помимо Сигурни Уивер, там был Бен Кингсли, на который играл. Он понравился тогда в прессе, но это не важно, это уже чисто киношные вещи, но не вызвал большого интереса аудитории, тоже такой был момент. Но не, я не об этом, о том, что, конечно, особые отношения с палачом и вот эта многократно прорабатываемая психологическая мечта о возмездии, она постоянно присутствует в кино, ну, а в литературе и подавно. Это такой, как бы, что называется, классический сюжет. Ну, и мне кажется, что сегодня это важно, важно то, что вот фильм, который победил в Каннах, он оказался особым в этом смысле, потому что у него очень ясный такой гуманистический месседж, ну, что ли, послание очень важное. Это вот на самом деле неспособность возмездия, это то, что категорически отличает ну, таких как бы приличных людей, а вот от зверей, да.
А как же тогда наказание за преступление? Ведь то, что мы сейчас наблюдаем, вот эти все попытки соскочить, что называется, с возмездия со стороны российского руководства, когда они выдвигают все новые и новые условия, а, собственно говоря, главное условие, как я его вижу, не знаю, согласны ли вы со мной, соскочить с ответственности, вообще за это не отвечать, за то, что натворили.
Ну, мне кажется, тут две темы, да. Первая – это в целом как же быть, но мне на этот ответ у меня, какие я думаю, у человеческой цивилизации, это простой суд. Ну вот не суд Линча, а настоящий цивилизованный суд. Потому что иначе, как это старые все истории по поводу того, что убивая убийцу, ты не уменьшаешь количество убийц в мире. Ты как бы становишься сам этим убийцей. А вот и все. Поэтому суд. Тут очень важно как бы сохранить ну, как бы, ну, какие-то элементы цивилизации все-таки принципиальными, неотъемлемой частью которых является прежде всего этот суд, который убирает у конкретного индивидуального человека эту функцию убийства, расправы и, так сказать, жестокости, ну и неименуемой внутренней трансформации. Что, кстати, на Путина сотоварища, это уже другая тема. Я не думаю, что то, что она сейчас делает, это попытка соскочить или уйти от ответственности. Я бы к этому не относился так легко. Мне кажется, напротив, они претендуют на правоту по-прежнему. Они не чувствуют себя проигравшими, и поэтому речь не идет о том, чтобы они пытались гарантировать себе безопасное будущее. Ни в коем случае. Они пытаются обсуждать условия капитуляции противной стороны по факту. Все то, о чем они говорят, по факту, ну, как моими глазами, это принято обсуждать, когда противная сторона не в состоянии сопротивляться. Вот они пытаются навязать свои правила, свои представления о мире, свои представления о том, что они считают справедливым и несправедливым. И я, кстати сказать, допускаю, что в их вот этом странном искривленном сознании вот эти представления являются справедливыми. Ну, просто они настолько далеки от того, что вырабатывала тысячелетиями человеческая цивилизация, что просто обсуждать это всерьез бессмысленно. Все эти разговоры по поводу традиционных ценностей, каковы, кстати сказать. Меня всегда это, кстати, вопрос интересовал, что они имеют в виду под традиционными. Это что, каннибализм, он традиционная ценность. Когда-то люди ели друг друга. А рабство тысячелетиями использовалось в человеческом обществе. Это традиционная ценность, патриархальная, то, куда мы должны вернуться. Домострой с женщинами, которых можно было порешить дома и не получить за это, так сказать, порицание общества. Ну, тоже как бы традиционная ценность. Это вечная какая-то игра в словеса, которая на самом деле прикрывается не более чем попытка доминировать и обозначить право сильного. Вот и все. Так сказать, вся система морали сводится к праву сильного. Вот сегодня у нас есть 10 тысяч или сколько там ядерных ракет. Ну и, соответственно, мы правы, поскольку вы же не можете с нами справиться. Вы же боитесь воевать с нами. Ну, действительно, никто не хочет, и кому это надо-то. И все, значит, мы правы, все. Дальше мы вам навяжем свои, так сказать, условия. Вот они этими заняты, пытаются навязать. Если бы на месте
Кстати.
Украины была бы какая-нибудь, условно говоря, значительно меньшая страна, не приведи Господи, например, там, этим странам такое, но ну, я там, балтийские страны, они не случайно этого боятся. Долго ли продолжалось их сопротивление? И сейчас бы эти бы спокойно навязали свои правила и права. Это просто Украина оказалась по дороге. И она как бы сопротивляется. Но, тем не менее, свое представление о мире и справедливости, назовем его так, в кавычках, эти пытаются навязать.
Ну, смотрите, я бы, конечно, бы и про это тоже поговорила, про то, что, собственно, оказывает воздействие на общественное мнение. Допустим, Гаага далеко, а люди-то вот они, здесь, и никто не знает, будет ли Гаага. Глядя на то, что происходит сегодня в мире и в отношении Израиля, тут невозможно эту параллель не провести, ты понимаешь, что, может быть, даже важнее не юридическая оценка событиям и действиям там Хамас или Путина, а общественная, она, мне кажется, важнее, она историю двигает, она расставляет акценты, и она потом предлагает, какие уроки извлечь из сегодняшней ситуации. Что мы видим? Ничего не помогает. Ни правда факта, ни кино, ни расследования независимые, ни документальные страшные съемки, которые были сняты 7 октября 2023 года, и которые весь мир уже увидел, ничего не помогает. Мой вопрос к вам. Почему это не действует?
Ну, это важная и такая большая тема. Ну, можно просто объяснить тем, что Израиль оказался, ну, такой как бы очень важной картой в значительно большей игре и очень удобной картой, потому что, ну, как бы мир поляризован, он поляризован на множество сторон. Но если мы говорим о западном мире, ну, как бы в данную минуту так ограничимся, ну, таким наиболее что ли ярким конфликтом. Ну, такой линии, оси поляризации. Это, конечно, раскол между, ну, я условно для себя это называю, между право и леволибералами. Я сейчас не говорю о консерваторах, обращаю ваше внимание. То есть я не говорю об экстремальных правых, там, о фашистах. Там. Нет, я говорю прежде всего о том подавляющем большинстве западных обществ, которое было принято считать либеральными. Так вот, там же происходит чудовищный раскол. И этот раскол происходит по той оси, которая делит людей. Вот с одной стороны, право-либералы – это люди старших поколений, которые ну, как бы рассматривают мир как, ну, как бы через фильтр противостояния между обществами свободными и авторитарными и тоталитарными режимами. И они ценят, естественно, прежде всего элементы демократии, свободы, прав человека, индивидуальных прав, всего того, что как бы обеспечивает свободу самовыражения и выражения своих гражданских, человеческих, каких угодно проявлений. И леволибералов, для которых принципиальный как бы фильтр, то через, условно говоря, те очки, та оптика, через которую они смотрят на мир, она как бы связана прежде всего с колониализмом, деколониализмом, с угнетенными, как они полагают, и угнетателями, с виной. И в этой системе координат, прежде всего, виной, вековой такой виной, там это тот сегмент, в котором западных обществ, которые колоссальное значение имеют и критическая расовая теория, полагающая, что расизм является фундаментальной особенностью созданных и сегодня существующих демократических обществ, что он как бы был создан, условно говоря, Соединенные Штаты Америки, а сами основателями более 200 лет назад были, так сказать, были созданы как российское государство, и оно до сих пор российское, там оно устроено таким образом, поэтому все люди, которые в нем живут, несут на себя ответственность, прежде всего белые цисгендерные мужчины, которые унаследовали эту ответственность и должны за нее платить, то есть несколько поколений вот этих вот людей должны прежде всего, так сказать, передать свою лидирующую, доминирующую функцию в обществе, вне зависимости от своих способностей, человеческих проявлений, своей морали, собственно, своих позиций, всего того, что они думают, мыслят и понимают, они должны передать тем, кто является потомками униженных и оскорбленных предыдущих 200 лет. Ну, в данном случае, поскольку речь идет о критической расовой теории, то, естественно, там представителям тех рас, которые были считались, так сказать, второстепенными в прежние времена. Ну, то есть, иными словами, из этого пространства исключается меритократия, ну, то есть, как бы, движение и продвижение по заслугам, исключаются из этого уравнения таланты, способности. Вы смотрите то, на то, на что смотрят авторитарные и тоталитарные общества, на расовое происхождение, этническое происхождение, на цвет кожи, на гендеры, потому что есть еще и критическая теория гендеров тоже. И она тоже на это смотрит принципиально, так сказать, таким же образом, что гендеров очень много. И они являются не, простите, биологическим конструктом, как не биологическим заданностью, не Бог, так сказать, придаст, как полагают консерваторы, по их мнению, создал мужчин и женщин. А нет, это вы, это ваше общество так несправедливо были устроены, что принято считать, что вот женщина это именно вот так вот выглядит, а мужчина именно так. А если я решил, что он выглядит иначе и, так сказать, и действует иначе, ну, значит, вы должны с этим согласиться. Я намеренно примитивизирую, утрирую. Все понятно, много сложнее. И есть вещи вполне, так сказать, вызывающие сочувствие и симпатию по отношению, прежде всего, к тем людям, которые в силу своего сексуального там, и какого угодно политического выбора оказывались в меньшинстве и были оскорблены там, или репрессированы даже. Нет, конечно, здесь у меня нет никакого, так сказать, сочувствия угнетателям. Но весь мир рассматривает через эту оптику. Это означает, что, отвечая уже на ваш вопрос, что Израиль оказывается не единственным демократическим обществом на Ближнем Востоке, а он таков, там происходят постоянные выборы, там свободная пресса, там независимый суд, там кого угодно можно осудить, там ненавидимый половиной страной Нетаньяху преследуется в суде, и он, собственно, поэтому пытается удержаться у власти, потому что понимает, что если его уберут с позиции, то он неизбежно потеряет свободу и многое другое, я уже не говорю о репутации и прочем, что он и так потерял в глазах как минимум половину этого общества. Это не та страна, в которой арабы составляют более 20% населения и участвуют в работе, в жизни страны в качестве судей Верховного Суда, членов правительства, членов парламента, руководителей крупнейших банков, президентов университета, врачей, инженеров, профессоров и так далее, и так далее. Это не страна, в которой половина еврейского населения не белого цвета кожи. А это мало кто себе, больше половины это выходцы из арабских и прочих, так сказать, далеко не еврейских белых стран. Это совершенно оказывается просто идеальный враг, империалист, режим апартеида, геноцида и так далее, и так далее. Почему дальше уже, так сказать, понятно, можно это объяснять невежеством и демонстрировать ролики о том, как многочисленные люди не могут ответить на вопрос, что означает лозунг от реки до моря, от какой реки конкретно, до какого конкретно моря, и этого много. Можно объяснять это, ну, такой позицией там, исторической, что там была, оказывается, какая-то Палестина, государство, хотя это само по себе это слово было введено в обиход римлянами, оскорбленными постоянными, так сказать, волнениями в Иудее, так называлось государство, и прежде всего двумя войнами иудейскими, последние, закончившиеся в 130 году нашей эры под предводительством Бар-Кокбы, и, соответственно, они ввели в оскорбление евреям, они ввели название Палестина, отсылая это к тому народу, который жил за 3500 лет до создания первого еврейского государства, там филистимлян, и которые, собственно, и были так сказать, все знают эти все библейские истории. Давид, Самсон там сражался с филистимлянами, или Давид с тем же Голиафом, который был нанят филистимлянами, и так далее, и так далее. Вот, собственно, для того, чтобы оскорбить, было придумано название Фалестайн и, соответственно, Палестина. И дальше оно время от времени оживало, и в том числе британцы использовали его в 20 веке для того, чтобы назвать свой британский мандат Палестиной. А на самом деле Палестиной, то есть, как называли евреев, и в 1939 году сборная Израиля, Палестина, извините, по футболу представляла из себя исключительно 11 еврейских футболистов и еврейского тренера. Это легко проверить и посмотреть список этих всех фамилий. Более того, флаг представлял из себя бело-голубой шестиконечной звездой. Но кому нужны эти подробности? Кто в это погружается? У людей есть ясное представление о том, что какой-то мифический палестинский народ дал убежище, значит, европейским евреям, а они неблагодарные отомстили. Вот так они на это смотрят. Ну, можно смеяться над этим. Можно говорить, что они не знают историю, что они не понимают, что такое там археологические раскопки, которые там на каждом шагу. И достаточно зайти в город Давида, который сейчас восстанавливается. И поразительное, кстати, археологическое открытие. И вот на сегодняшний день такой объект интереса в Израиле, которым, кстати, существует за деньги нескольких известных в России предпринимателей, которые финансируют постоянно. Но это уже отдельная, повторюсь, тема. Главное это в другом, в том, что Израиль удобная карта в борьбе с тем миром, который представляет из себя прежде всего Америка, с ее, так сказать, демократическим устройством, с ее парламентской системой. И, соответственно, Израиль, как неотъемлемая часть мира, такого пакс американо, американского мира, вот этого американоцентричного, являющийся, говоря современным политическим языком, прокси по факту Соединенных Штатов, это такой как бы способ бороться с Америкой. Люди, которые в Соединенных Штатах или в Европе выходят на пропалестинские митинги, не столько любят мифический палестинский народ, причем я не шучу, когда я говорю мифический, он состоит из тысяч совершенно разных, так сказать, людей, приехавших из соседних стран, Иордании, там, Сирии, Египта, и не отличающихся никоим ни культурно, ни языково, ни этнически, ни ДНК арабов, живущих в соседних странах. Это не отдельный народ. Это арабы, ну, какой-то частью жившие на той территории, которая называется сегодня Израиль. Те, которые остались, причем остались по собственному, остались гражданами Израиля, я уже сказал, как они, в общем, неплохо живут. У них значительно больше свобод, прав и возможностей, и перспектив, чем в любой арабской стране мира, давно известно. Может быть, сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах, так сказать, все-таки они двигаются в таком совершенно особом направлении, прав не меньше. Но в Израиле их точно больше, чем во всех соседних арабских странах, точно, в разы. Ну а те, которые, так сказать, оказались потомками услышавших призывы этих самых арабских лидеров соседних государств, готовивших агрессию в новосозданный Израиль и агрессию, начавшуюся в первый же день существования израильского государства, то есть на следующий день после провозглашения пять из арабских государств вторглись на территорию крохотного этого Израиля, то для того, чтобы не убить арабское население, они призвали их, так сказать, уйти оттуда. И поэтому там 400 с лишним тысяч человек, в общей сложности там со временем накопилось где-то 600 тысяч, ушло из Израиля просто для того, чтобы дать возможность им спокойно убить всех евреев. Они бы потом вернулись и зажили своей прекрасной и счастливой жизнью. Но так не получилось, поскольку евреи победили. А те не вернулись. И сегодня это сообщество, которых было 600 тысяч человек, превратилось в 6 с лишним миллионов беженцев, потому что нет в мире ни одного примера, когда беженцы наследуют статус, ну, как бы наследуют статус. Это как генетически. Это удивительно. То есть китайская женщина, которая выйдет замуж за, например, арабского миллиардера, живущего, я условно говорю, ну, например, в Нидерландах. Вот Белла Хадид, или там, как бы, она бурно выступающая по этому поводу, у нее папа потомок выходцев из Палестины, того, что они называют. Ну, родилась она, ее папа там. Но все остальное в ее крови – это местное население. Но, тем не менее, они все палестинские беженцы, вы будете смеяться. Белла Хадид с ее многими миллионами. Или китаянка, которая выйдет замуж за такого условного миллиардера. Они получают от ООН право на пособие. И это должны платить, условно говоря, вот тот же прекрасный фонд, который существует не по поводу ни одного народа в мире, беженцев, там миллионов там из Судана, миллионов пуштунов из Пакистана, рахинджа из Мьянмы, тысячи народов, над которыми издевались совершенно диким образом. Нету ни одного из фонда ООН, который бы специально ими занимался, только вот в отношении палестинцев. И только из-за того, что есть маленький Израиль, который почему-то всех очень волнует уже многие годы. Но я не хочу включать вот тему израильскую, я просто вам отвечаю, почему так долго и, простите, многословно, на вопрос, почему Израиль удобен. Он удобен, потому что это борьба с Соединенными Штатами. Все, кто протестует, выходят на пропалестинские протесты, в очень малой степени протестуют для того, чтобы помочь людям, которым сегодня плохо в Газе. И если вы думаете, что я получаю удовольствие от того, что людям плохо, невинным, и наверняка есть море невинных людей в Газе, то это неправда. И мне отвратительно, когда вообще идет война. Это же совершенно очевидно. Но я просто, в отличие от людей, которые как бы слепо закрывают глаза на обстоятельства, я всегда пытаюсь ответить на вопрос, а кто виновен в этой войне? Кто ее развязал? Отвратительно бомбардировки Дрездена, правда же? Они взяли и уничтожили огромный, колоссальный город. Значит ли это, что виноват в них и несет полную моральную ответственность Черчилль или там Рузвельт, чья авиация бомбила и уничтожила этот огромный немецкий город, например, его? Или все-таки Гитлер, который развязал эту отвратительную, мерзкую Вторую мировую войну? Точно так же и с Газой. А вот выдали бы заложников, на следующий день бы остановились боевые действия. Все, это же давно известный факт. Но нет, о заложниках давно забыли, война идет, и это какая-то безнадежная, чудовищная операция. И в этом смысле люди, выходящие на улицы, и заканчивают, наконец, эту нехитрую мысль, из площади западных городов, они протестуют против Америки. Они не хотят этого американоцентричного мира с его ценностями, с его мировым полицейским, с его способностью, условно говоря, навязать свои правила игры, плохие, хорошие не обсуждаю. И Израиль – это, так сказать, вот та война, которую они на сегодняшний день себе могут позволить. Если они в ней победят, то дальше следующим этапом будут уже сами Соединенные Штаты, и это, мне кажется, понятно любому. Ну вот.
Это незапланированная была лекция. Я себя в какой-то момент почувствовала Такером Карлсоном в интервью с Владимиром Путиным.
Я должен почувствовать себя Путиным, что ли? Пропечение голосов включил. Да, но я, знаете, с другой стороны, если это так, то я его понимаю. Хочется все рассказать. У него же тоже свое, наверное, представление о прекрасном, о том, как устроено, как всегда несправедливо с Россией обходились. Но, если честно, сюжет это сложный, действительно не хочется, чтобы они так примитивно звучали. Можно,
но
конечно,
вообще, насколько, да, эта тема вообще присутствует, вот тема Израиля и его войны с Хамасом, тема Украины и ее борьбы за ее сопротивление российской агрессии, вот в тех кругах, которые, вот, что называется, на полях, возвращаясь к Каннскому фестивалю, когда люди там друг с другом разговаривают, или это вообще параллельно, никто про это не говорит. Я видела так, Жюльет Бинош, конечно, понятно, каких она взглядов, и специально была даже, как мы все поняли, одежда ее была, напоминала такие вот исламские одежды женские, да, вот платок белый,
этого ее этого я не знаю, она упомянула, в отличие от каких-то уже совсем неприличных.
Художницу она называла.
Нет, она упомянула и заложников тоже, я об этом говорю. В основном она говорила о палестинской женщине-фотографе, которая погибла. И фильма, который, или с участием которой, собственно, был в программе Каннского фестиваля, поэтому она упомянула. Но не в этом-то дело. Ну, люди так в разговорах, ну, наверное, я бы не сказал, что на фестивале об этом там постоянно говорят. Но это же присутствует, все время разлито в воздухе. Закрытие программы, второй по значимости программы «Особый взгляд», превратилось, ну, в такой, в известном смысле, митинг, если хотите. Там несколько раз вставали и с криками «Free Palestine» аплодировали по несколько минут, потому что там приз за режиссуру в этом втором по значению конкурсе Каннского фестиваля получил фильм двух братьев, я забыл их фамилии, прошу прощения, надо будет проверить. Назывался он «Однажды в Газе». Это фильм не об израильской войне и не о подлых оккупантах, не о геноциде, не о апартеиде, ничего. Это на самом деле фильм о жизни в Газе, и действие его происходит в 2007 году, и там на самом деле он даже, я бы сказал, критичный по отношению к Хамасу, который управлял анклавом. Но понятное дело, что когда они вышли получать награду за режиссуру, им, конечно, выдали вот эти благородные доны, значит, в жюри. И, естественно, они вышли и рассказали, что они, значит, долго не могли дозвониться своей маме, которая живет в Газе, и она 8 дней не ела. Вот, и, в общем, и закончили они как-то пафосно, и народ, конечно, это все поддержал овацией, стоя, они там аплодировали долго, и несколько раз потом выходили члены жюри, там, например, там был член жюри из Бразилии, который говорил, мы вас не оставим своей поддержкой. Ну, настоящий митинг. Конечно, нет, но кинематограф, особенно кинематограф этого сегмента, авторского кино, он не может не быть левым. Это, конечно, так сказать, в основном кинематографисты, люди левых убеждений. Ну, просто по определению. Ну, как бы искусство как таковое, оно же всегда выступает на стороне, так сказать, слабых, да, и униженных, и оскорбленных. А те, кого они называют палестинцами, они проходят по части слабых. А слабым все прощается. И 7 октября резня дикая и садистская, плюс там море, так сказать, ежедневных каких-то атак и терактов, они воспринимаются как легитимное сопротивление. Это присутствует, это разлито, это кажется, так сказать, совершенно справедливым. Вот я вчера прочитал, кстати, рецензию, но она даже не рецензия, статья, потому что рецензии на театр, на театральные, так сказать, представления, вам близко знакомая, Маша Гессена, это была ее статья в «Нью-Йоркере», она не пишет, она не театральный критик. Но тут она написала про пьесу, премьеру постановки Александра Молочникова в одном из манхэттенских театров, «Ла-Мама» он называется. Его пьесы «Чайка. Подлинная история». И я не посмотрел еще спектакль, все мои там дети смотрели, там друзья, да я уже не говорю о том, что друзья участвуют, и Софья Капкова там продюсер, и Бурковский в главной роли, где он там говорят, что потрясающе совершенно, не в этом дело. Но даже в этой статье про эту, так сказать, про это театральное шоу, назовем по-американски, в спектакль, Маша Гессен все равно, так сказать, делясь своими впечатлениями о спектакле, который рефлексирует переживания интеллигентных московских людей в связи с войной и, так сказать, их реакцию на войну, и, так сказать, пародирует сатирически, как я понимаю, не видя спектакля, так сказать, поведение огромного количества людей, и в том числе политиков, и Путина, там, Бурковский наполовину раздетый появляется, значит, изображает там, и так далее, и так далее. Но даже там огромный пассаж про страдания, беспрецедентное страдание народа Газа.
Да что?
почему это вот просто удивительно. И уж казалось бы, ну вот уже напиши, уже просто сосредоточься на том, что мы хорошо знаем. Ну зачем ходить туда, где у тебя обязательно нет, это важно, потому что это кодовый сигнал, это вот там, где мы, люди демократических леволиберальных убеждений, находимся. Мы обязаны сказать, что мы обсуждаем это, и это. Ну, то есть это очень часто похоже на советское прошлое, если честно. Вы знаете, такая система кодовых обозначений. Нужно выступить в поддержку Анжелы Дэвис, да свободу ей сказать, проклясть Рейгана на Красной площади, значит, сионистскую военщину, американский империализм. Вот эти вот все слова. Узбекистан солнечный, Ташкент хлебный, Киев зеленый и так далее. Вот эти вот все
Страна
слова, они...
восходящего солнца еще, да.
Ну да. Вот все эти мемы, как сегодня бы их сказали, они все функционируют. Дети Газа — это уже мем. Мне говорят уже люди, просто это до такой степени, причем, честно вам скажу, я вообще даже не шучу, мне жаль любого ребенка, любого. в Газе, в России, где угодно. Ну зачем? Они же невинные создания. Я даже не, здесь не ерничаю. Я просто говорю, ну дети Газа, это сегодня там, мне говорят, там, снимают. Про что снимают фильм? Это про детей Газа. Ну понятно, что не про детей Газа, но понятно, что имеется в виду.
А вы сказали про Бурковского, который там пародирует Путина в спектакле «Чайка». Тоже хотела с вами немножко про это поговорить. Как вообще изображать диктатора, тирана, убийцу? Сколько мы видели фильмов про развенчивающих и обличающих то Сталина, то Гитлера? Ничего это не спасло. Разные были варианты. Был Гитлер, великий диктатор Чаплина. Был потрясающий Гитлер в фильме Сокурова. Да? Был Сталин, самый разный, от Сталин времен сталинизма, падение Берлина и прочее, прочее, до Сталина, смерть Сталина. Это жалкий человек, полутруп, который в своей собственной луже мочи умирает. Фильм, который был запрещен к прокату в России. Про Путина добавлю. Вот вы сказали, голый в топлес. Значит, он там пародирует его любовь к этому своему телу, которое уже не раздевается. Уже все, уже добрый дедушка. Уже больше на лошадь не посадишь. Но, тем не менее, все равно вот этот образ такого мачо, альфа-самца, ему был очень приятен в течение всего этого времени. Пусть над ним подтрунивали, посмеивались в различных шоу телевизионных, да, но тем не менее. Вот, простите за мой многословие мое теперь, но вопрос мой к вам такой. Как все-таки правильно или как точнее, как изображать диктатора в художественном кино или в документальном, как Оливер Стоун чуть ли не ботинки целовал Владимиру Путину в своем фильме.
Ну, моими глазами смехом только.
Все-таки.
Великий диктатор вы назвали же, гениальная совершенно штука, и все. И он же не случайно, они возненавидели этот фильм сразу. Пытались остановить, и это же не случайно единственная голливудская студия, кстати, которая такая последовательно антифашистская была. Это Warner, Warner Brothers. И Джек Уорнер был просто убежденный антифашист. И благодаря ему появилась «Касабланка», на самом деле, и «Великий диктатор», и так далее, и так далее. Они просто с этим боролись. И у него писали немецкие иммигранты, такие антифашистские, они работали у него, они огромное количество людей привлекали такого рода. При том, что все остальные студии... Не менее еврейские, кстати, по собственности, потому что они все были, ну, понятно, что кино появилось в начале 20 века как такой как бы аттракцион рыночный в среде еврейской эмиграции, потому что, ну, как бы зажиточные, преуспевающие, привилегированные англосаксы не опускались на уровень таких дешевых аттракционов, просто никто не знал, что так разовьется в такую индустрию. И поэтому студии, основные вот все эти голливудские гиганты, они были предприятиями еврейских семей, выходцами из Восточной Европы. И они боялись люто немецкого гнева. У немцев, кстати, был консул в Лос-Анджелесе специально, которого задача была отслеживать тематические планы, репертуарную политику голливудских студий. А поскольку Германия была самым большим европейским рынком, то они закрывали, они грозили просто экономическими сложностями, а по мере своего экспансии в Европе они закрывали все для американского кино, если оно ему не нравилось. Давай, мы дадим вам разрешение на Европу или не дадим, говорили они. Вот, соответственно, а Ворнеры не боялись. Ну, смех. Вот этого, когда появляется смех, мне кажется, тогда можно добиваться хотя бы какого-то отстранения аудитории. Потому что во всем остальном аудитория не верит словам. Мне кажется, давно все разделилось, особенности с появлением соцсетей. Соцсети же проделали эту революцию.
Словам или фактам? Словам или фактам?
Факты вообще не имеют значения. Мы вот когда-то разговаривали с другом, и на самом деле смоделировали очень примитивную ситуацию, которая, мне кажется, абсолютно отвечает действительности, что сделало, вот, что как бы изменило мир, вот, и сделало его таковым, каким он сегодня есть. Ну, долгие тысячелетия, считайте, какие-то люди радикальных взглядов оставались изгоями такими, говоря по-английски, ауткастами. Ну, то есть, как бы, ну, кто к ним серьезно относился? Сумасшедший. Живет себе в каком-то городе, какой-то человек, который говорит там, за редким исключением, за исключением ситуации, как это случилось в Германии во время Веймарской республики, ну, после Первой мировой войны, на фоне чудовищного поражения, на фоне колоссального экономического кризиса, унижения, так сказать, отъема территорий, запрета на существование там армии, развития технологий, так сказать, и так далее, флота. И там это что-то появилось. Там очень много было негативных условий, которые, в общем, привели к поправлению общества. И то это случилось только во время Великой депрессии, когда, казалось, выходившая из пике немецкая экономика вдруг была вергнута на самое дно обратно требованиями, прежде всего, Соединенных Штатов возвращать кредиты. Потому что произошла Великая депрессия, нужно было так называемый margin call, но надо было срочно собирать деньги обратно. И все, что давали в помощь Германии, потребовали, и все провалилось. И вот на этом фоне победил Гитлер. А так, в нормальной жизни, ну как можно радикалов слушаться их такими? В основном же как бы человечество предпочитает стабильную такую середину, центристскую такую, чтобы не в радикальности ходить. Так вот, когда появились соцсети, человек, у которого максимум было там 10 городских сумасшедших слушателей там, в реальной жизни, в офлайне, как мы говорим, вдруг у него оказалось не 10, а 100, не 100, а 1000, не 1000, а 10 тысяч, не 10 тысяч, а миллион, не миллион, а 10 миллионов. И вот у нас уже появились персонажи, которые создали комьюнити, такие сообщества, которых они делятся самыми поразительными по бездарности, вредности, провокативности, бесчеловечности идеями. И вот, собственно, сегодня, вот знаете, вот вчера или сегодня, когда там появился, я не знаю, это шутка или это действительно было, в Гарварде во время там пропалестинских протестов, может быть, это фейковая фотография, но вот расходится фотография, в которой сидит человек, а за ним там, так сказать, палестинский флаг и лозунг на арабском. И на арабском написано примерно следующее, что я не понимаю арабского языка. Я не понимаю, что они там говорят. Я не знаю, кто такие Хамас. Я здесь присутствую, потому что мне сказали в ТикТоке присоединиться к этой демонстрации. Я присоединился. Я, даже если это шутка, это такая как бы жаба или фейк онлайновый, это точно соответствует действительности. Потому что ТикТок, условно говоря, своему сообществу верят больше. Это намного больше напоминает, мне кажется, веры, как бы секты, европейские секты средневековые, вот на сегодняшний день, нежели, ну, как бы, полноценное общество, с которым можно разговаривать на своем языке. А если у тебя способ аргументов – это вера, и ты выбираешь факты по критерию, так сказать, подходят ли они или не подходят твоей системе верований, то, соответственно, никакие факты не работают. Ты вынимаешь из любого практического, ну, того, что случилось, из реального факта, только то, что тебе нужно для укрепления твоей веры. Больше ничего. И поэтому, ну, условно говоря, как вы можете доказать человеку, который искренне убежден, верит, не убежден, верит в то, что российский солдат самый добрый на свете и открытый сердцем, вот, который пришел спасать несчастный народ Донбасса, есть такой народ, оказывается, от подлых, значит, нацистов, которые убивают, помимо того, что издеваются над всеми русскоязычными и русскими в Украине, еще и убивают вот несчастных русских людей в Украине и так далее, и так далее. Но они в это верят. Верят. Это же не... Что вы ему будете говорить, что это не так, что вот я русскоязычный, и никто надо мной, и какие нацисты... Если президент страны нравится вам, он или не нравится даже, сколько угодно вы его не любите, но на еврея открытый, которого 73% населения 40 миллионов страны избрало. Ну как это может быть в нацистской стране? Ну при всех, так сказать, ну такие они как бы хитрые, что ли, или как? Нет, вот это они пропускают мимо, он нацист, вот все. И он...
Ну, так было и до ТикТоков, слушайте,
Нет.
ведь, ну как, ну, вот это безумие, охмурение целых наций, опять же, если мы говорим о главных тиранах 20-го и уже 21-го века, собственно говоря, потому что Путина уже мы точно причисляем к этому уже трехглавому дракону с головами из Гитлера и Сталина. ТикТока не было. Это, кстати, очень хорошо показано в фильме Александра Сокурова «Сказка», который тоже не зря не получил прокатного удостоверения в России, где как раз вот эту вечную жизнь этих диктаторов обеспечивает толпа. Толпа. И до ТикТока, и с ТикТоком. Какая разница? Точно так же, как не
Никаких.
верили советские люди в то, что не могли поверить, в то, что советский солдат может быть насильником, мародером насильником женщин
Понятно,
немецких
да. Я
после
вам
Гитлера.
сказал о благополучном обществе,
Обществе.
о западном благополучном обществе. Одно дело, когда, извините меня, несчастный народ на фоне поражения в войне, что происходит революция и так далее, или дикого экономического кризиса. Ну, как даже была же в свое время, ну, понятное дело, не только за это, но и Нобелевская премия по экономике. Одним из элементов, которые, я имею в виду работа, одним из элементов которого было доказательство того, что терроризм происходит из бедности. Что как бы фактором, одним ключевым фактором для создания такой среды террористической является бедность. Ну, помимо религиозных каких-то, религиозного фанатизма и так далее, и так далее. Ну вот, поэтому для этого нужны специальные условия, вот что я пытаюсь сказать. А вот это вот социальные сети, это объяснение, почему благополучные западные общества, в которых, простите, ну, никакой бедности-то и нет, разговоров о них нет, да и унижений тоже нет, живут благополучно и вполне качественно. Ну, понятно, что там есть неравенство, где-то оно более радикальное, как в Соединенных Штатах, а где-то вообще незаметное, как в малых странах Европы. Ну, какое в Скандинавии, извините меня, неравенство. Все живут там в квартирах, там редко ну, в каких-то там более-менее сходных обстоятельствах. Но вот соцсети это умножили, умножили. Вот что я пытаюсь сказать. И я не выступаю против интернета, как вы догадываетесь. Я просто говорю, что это одно из последствий того, как изменился технологический мир. И дальше, что будет, мы тоже должны уже рассматривать только с точки зрения того, как и каким образом будет действовать технологии. Вот искусственный интеллект не случайно такое место занимает в этих дискуссиях.
А не могу не спросить про ваш последний, предпоследний, ну, недавний пост в телеграм-канале вашем. Подписывайтесь, дорогие друзья, кстати, на телеграм-канал Роднянского. Там вся повестка идет новостная, сплошным потоком, с комментариями, с личной аналитикой, с личным взглядом. Но там есть действительно о личном, записке настоящего преступника. Меня прям как бы торкнуло это название. Это название фильма, я так понимаю, документального, автобиографического.
Но не, это не автобиография, это некие записки про последний, так сказать, год. Ну, уже как бы про годы преступные, то есть 3 года. Ну, это некая, это документальный фильм, в котором я объединил, ну, так случилось, что я лет 30 как не делал сам фильмы, а до этого делал активно. И, соответственно, в новом фильме я собрал вместе фрагменты из своих фильмов конца 80-х, начала 90-х. Эпизоды, ну, какие-то там фрагменты из фильмов моего деда во время Второй мировой войны сняты, ну, хроника, как минимум кадры, фрагменты из фильмов моего учителя, замечательного такого режиссера оптимистического периода советского кино, он делал фильмы о науке, выдающийся Феликс Соболев. И, естественно, то, что сняли вот сейчас, за последние 3 года, во время войны в Украине, и там очень много всего, и, так сказать, и пленные, и солдаты, и
Это
полябеги.
документальное кино, да?
Это документальный фильм. Да, я сделал неожиданно, но я и работал, я как документалист, собственно, и родился. Я родился в прямом практическом смысле слова на студии документальных фильмов, где работали все мои близкие. И там и вырос, и поэтому я и начинал как документалист достаточно долго, а уже когда-то начались новая эпоха, рухнул Советский Союз, потому что в перестройку мне повезло как документалисту состояться. Тогда документальное кино было ответом на потребности огромной аудитории. И в этом смысле мне повезло, как и людям моего поколения. Мы сделали несколько очень прозвучавших в те времена фильмов. И уже в начале 90-х индустрия умерла. Я продолжал работать как документалист уже на немецком телевидении, на ЦДФ. Вот, где я, собственно, и увидел телевидение, и как-то меня ухватило, захватила идея телевизионная. Я уже там начал заниматься другим, начал продюсировать и уже дальше увлекся. И кино сам не делал, хотя неоднократно ко мне обращались с предложениями, но я не поддавался. А тут как бы жизнь изменилась радикально, события произошли очередные, очередной раз, так сказать, все заново, так сказать, в моей жизни, значит, смешавшие вместе и потребовавшие других решений, других шагов. И вот я решил сделать документальный фильм. Да, это такой личный, конечно. Не автобиографический, но личный, такой как бы высказывание.
Мы, конечно, уже давно, во всяком случае точно с 24 февраля 2022 года существуем внутри какой-то антиутопии. И все эти антиутопии уже стали прошлым. Вот все, на что мы ссылаемся, когда мы начинаем цитировать то Оруэлла, то Замятина, то уже все эти, то Сорокина, даже День опричника уже устарел, поскольку мы уже его сыграли, мы его уже прожили. А как вам кажется, что можно рассказать про это время вот в этом жанре антиутопии сегодня уже? Я понимаю, что пока невозможно, пока мы внутри, но тем не менее. Что для вас главное, вот то, что должно остаться, зафиксироваться в нашей эпохе?
Абсолютная легкость, каковой благополучные, вроде бы защищенные от худшего общества, вдруг в одну секунду превращаются в свою противоположность. Мы так быстро уверовали в то, что мир изменился. Это, знаете, как со статьей Фрэнсиса Фукуямы, когда он назвал ее «Конец истории» и сказал, что все, либеральная, значит, идея восторжествовала. История в том виде, в котором она развивалась, в виде борьбы концепции завершилась. И теперь мы знаем, как и куда будет двигаться человечество в счастливое будущее. Он потом извинился очень быстро за свои прогнозы и за то, что они не сбылись. Но вот точно так же мы уверовали, что я на собственной как бы шкуре это могу сказать, что вот Советский Союз закончился, вроде бы, ну да, не здоровски, но шаг за шагом мы как бы двигаемся туда, где обязательно все приземлимся в свободное общество, там абсолютно понятных, ну как бы относительно равных возможностей, возможностей не равных людей, а равных возможностей. Появляется там у человека способности, он может реализоваться. Гарантированных прав, свободы и прочее. А потом бац, и оказывается, в одну секунду это исчезает. И ничего не меняет. Даже люди, которые помнят еще советское прошлое, ну, вроде мое поколение, и неплохо помнят, то есть точно знают, что туда не надо возвращаться. Вот. Даже они как себя, не какая-то часть убедили, что, в общем, оно и правильно, оно и нормально, и вроде бы не так все плохо и было. И, соответственно, ну, надо чуть подкорректировать. Будет, ну, то есть какие-то... В общем, на самом деле, эти все элементы цивилизованности подчас, они так быстро уничтожаются. Это, об этом писало огромное количество людей, переживших Вторую мировую войну. Да, ну, казалось бы, да, уже цивилизованный мир. Люди жили, вот сегодня трудно представить, вот мы, Европа прожила почти 80 лет без большой войны на собственной территории. Это очень много для истории Европы. Это практически, ну, не видано. До этого очень длинный период без войны был Belle Époque. Вот это вот пространство между франко-прусской войной 1870 года и началом Первой мировой. Ну, больше 40 лет. Гигантское как бы такой период. И там два поколения, колоссальное развитие технологическое, научное, гражданские общества совершенно невероятно. Права человека, парламенты, газеты, свобода слова, выборы. Все же пришло тогда. В Америке это время называли это позолоченный век тоже, бурного развития, процветания. и так далее, и так далее. И вдруг, бац, и Первая мировая война. И какая это чудовищно. Я вам скажу, я посмотрел в свое время и всем рекомендую замечательный фильм Питера Джексона, известного многомиллиардной аудитории мира, мировой аудитории.
«Никогда не будут старше», да?
Да.
«Никогда не будут».
Да. Своими трилогиями про хоббитов двумя. Ну, «Властелином колец» прежде всего, ну и «Хоббитом». Он сделал документальный фильм, посвятив его памяти своего деда, солдата Первой мировой. Вот достаточно посмотреть этот фильм, и все сразу как бы становится на местах. Вот ты видишь, как, условно говоря, ну, достаточно, как люди ходят в туалет, прошу прощения, 3 года, сидя там на жердочке над каким-то ровом вырытым, где там тысячи солдат день за днем, значит, используют как отхожее место. Если ты туда упал, провалился, то сам и выбираешься. И так далее. И все это построено, вот этот мир, это убийство чудовищное. Это как на конвейер, эти многомиллионные жертвы. И мы Первую мировую войну забыли очень быстро. Вторая мировая война вообще закрыла все. А Первая мировая война была чудовищной. Особенно если вот представить себе после этого самого прекрасной эпохи, по-французски «Belle Époque», вот, и веры в то, что теперь человечество живет иначе, и вот как быстро эти покровы цивилизованности, они исчезают. И это у нас вроде бы очередной урок. И ничего нового здесь нет, к сожалению. Я вот не буду уподобляться всем, так сказать, умникам там, по поводу там, спирали истории, но я вот недавно, знаете, прочитал, казалось бы, я не ожидал, что книжка на меня произведет впечатление, она мне казалось, должна быть жанровой. Но это умная такая, как то, что называют, продвинутая жанровая литература. Хотя, ну, такая драматическая. Это книга Йена Пирса, который известен очень своей книгой «Перст указующий». Она называется «Сон Сципиона». И там действие происходит в 4 ну, как бы развивающихся пространствах. 4 век – это конец Римской империи, такое падение, наступление варварства. 14 век – это времена наступления чумы, эпидемии чумы, уничтожившей практически половину населения Европы. И казалось, это, так сказать, гибель, конец человеческой цивилизации. И Вторая мировая война, 40-й год. В Франции все это происходит в одном регионе, в Провансе. Вот. И это очень точно, вот эти вот человечества, переживающие после периода расцвета и, так сказать, особого отношение к науке, к искусству, к культуре как таковой, цивилизованности, образованию. Вот. И вот на их глазах там главные герои, они такие как бы последние свидетели, там сложная история с каждым из них, но они свидетели и участники вот падения, обрушения цивилизации, падения его в пропасть. И это очень, вот со мной это как-то вдруг неожиданно скорреспондировало очень. Мне кажется, вот в этом какая-то очень важная часть сегодняшнего момента, потому что, казалось бы, вот недавно еще были острова, ну, такой нерушимой цивилизации, ну, представления о правах, о свободах, о так далее. И даже они сегодня уже таковыми не кажутся. Даже Америка, которая, ну, вроде бы, да, страна фундаментальных демократических ценностей, все равно даже она не кажется сегодня гарантированной от того, что может случиться что угодно. Европейские страны и так далее, и так далее. И более того, они выглядят, как часто бывает в годы наступления варварства, изнеженные цивилизованные страны выглядят слабыми перед грубыми, так сказать, и жестокими, и непреклонными варварами, которые смотрят на них как на таких, как условно говоря, слабых детей. Вот и все, им приходит, и они смотрят, наверное, надо прийти и забрать свое. И вот примерно такое чувство иногда возникает. Ну, надеюсь, что это все-таки другой мир, но...
Как вам кажется, в России поддерживают все, что делает Путин?
Россия как страна? Я думаю, ну, слушайте,
или...
сложная страна. Ну, я думаю, там есть какое-то количество бенефициаров, ну, как бы людей, которым нравится это состояние дел, и по разным причинам. Кому экономически, они вдруг почувствовали, что это шанс для них, там они взяли и, так сказать, благодаря отсутствию конкуренции в своем сегменте получили дополнительные возможности. Кто-то из больших предпринимателей, новых больших, так сказать, получил заказы на оружие, на снаряды, на дроны, там, на этом, и профитирует от заказов этих самых. Кто-то, так сказать, просто, ну, оболваненных, я думаю, не очень много, ну, таких, которые верят, ну, процентов 10-15, вот не более того. И где-то там, условно говоря, вот согласных жить в этом в разы больше, понятное дело. Ну, потому что, ну, а что дергаться? В принципе, этот режим в разы умнее коммунистического, ну, прежних советских. Он точно знает, что людям нужно, ну, помимо палки дать еще и пряник. И пряники дают, там же покупают лояльность. Я вот смотрю по коллегам, ну, кинематографистам, ну, колоссальное количество денег в кино вбухали. И люди, которые по определению не могли бы быть симпатиками этого режима, и точно им чужда эта сегодняшняя демагогия, там, пропагандистская, они отключили телевизор и занялись работой. Делают сказки или какие-то исторические фильмы, или какие-то человеческие, там, я не знаю, там, лирические вещи, ищут человечное в возможном, как бы
Но
объясняют себе.
не все, не все.
Ну,
Есть
не
те,
все, я
которые
говорю, какие-то.
не отключились, а активно включились или переключились. Мы никогда с вами не говорили про этот сюжет, который меня потряс. Это Константин Лопушанский, который сделал один из самых страшных и важных фильмов «Письма мертвого человека», о конце человечества, то, что, собственно, сейчас мы все переживаем, если говорить в метафорическом смысле. И он сейчас снимает про Донбасс. Ну
Я
как
не
это
знаю.
может быть? Как? Это
Ну, он.
взрослый человек. Ну, я вам
Ну,
просто пример привела, да?
хочется, да, хочется ему работать, и что-то он себе сказал. Я не знаю. Есть очень неожиданные примеры. И я признаюсь вам, я очень не люблю сидеть вот тут со стороны кого-то там,
Да,
значит,
я понимаю.
мне это не симпатичная вещь. Да, таких много. Но я каждый раз говорю о других, о тех, кто пытается в этой ситуации жить там своей какой-то жизнью внутренней. И таких есть и немало. Вот у меня есть несколько товарищей, которые точно живут так, я не особо общаюсь. Люди больше боятся, чем раньше, и совсем избегают. И вот сейчас в Каннах и очередной раз хихикая, с хохотом мы смеялись там с парой друзей, как там несколько в прошлом коротко знакомых сотрудников, будем так называть их, избегают, бегают просто, чтобы не
Бегали от
пересечься.
вас, да?
Всегда бегают, не дай Боже, не
Еще я
пересечься.
знаю, что многие боятся попасть в один кадр на фотографии с
Ну, это
врагом
понятно.
народа.
Нет, это понятно. И это я готов там соответствовать. Я совершенно не собираюсь ни с кем фотографироваться. И, ну, нет, ну, мне кажется, ну, есть же люди, которые могут позвонить там с чего-то рядом телефона, спросить, как дела, а можем ли встретиться, и можем договориться встретиться где-то. Просто поболтать без всяких там дел каких-то. Вот, это нормальные вещи, и там они расскажут. И я понимаю, и не буду никоим образом не то чтобы осуждать, а всячески поддержу их желание не создавать себе неприятности. Зачем это делать-то? И всем, кто мне вдруг неожиданно пишет какие-то там комментарии под моими этими постами, я пишу, да не надо вот этого вот делать, лучше сидите спокойно, что зачем придут. Нет, ну понятно, я вот об этих чаще говорю, потому что ну, о них тоже надо помнить. Что огромное количество людей, особенно моих соотечественников, я имею в виду украинцев, считают, что ну, как бы людей там совсем нет, и все, кто остался, это вот люди, согласившиеся и поддерживающие. Я пытаюсь сказать, это не так. Не все далеко, есть очень большое количество людей, которым это неприятно, с этим не согласны. Это даже отвратительно, но что? Ну, они там живут в силу разных обстоятельств. Так, ну, как бы, они не знают, как прожить где-то, они не знают, как зарабатывать деньги, они не знают. У них там родители. Я вот помню даже в советские времена, у меня папа очень хотел уехать, а мама очень не хотела. У меня бабушка была прикована к постели. Она говорила, ну, как я родителей оставлю? И мы не уехали. Папа умер в 39 лет. Так, а он очень, ему было, он задыхался. Ему не давали жить, работать, он не двигался. И я допускаю, что я помню эту ситуацию по собственной семье, и я помню, и я очень допускаю, что такие ситуации есть и сейчас. Есть люди, у кого там родители прикованы к постели, а ездить обратно или там ухаживать, ну, на расстоянии невозможно, содержать очень сложно. А так ты, у тебя работа есть, ты содержишь, ну, какие-то вещи. Вот, собственно, и все, что я пытаюсь себе про это рассказать.
А возможно ли открыть студию свою в Америке, например, для того,
Студию что?
чтобы студию, как вот, в которой можно собрать хороших, талантливых, замечательных наших бывших российских режиссеров, актеров, продюсеров, чтобы там снимал Кантемир Балагов, чтобы там снимал Кирилл Серебренников, чтобы туда приехали и украинские режиссеры, которым их много, талантливых людей.
Я думаю, что таких студий создавать не надо, но просто все, как вот ровно я вам упомянул Касабланку, там режиссер Майкл Кертис, он был уроженцем Австро-Венгрии, родом из Будапешта. Вот, и у него снялось несколько выдающихся немецких актеров. Там это была возможность для людей тоже, так сказать, протестовавших против нацизма и уехавших, и таких как бы выдающихся артистов 20-х годов, там Конрад Фейт или Пол Хейриднер там, и так далее. Вот, и Лоре, они все снимались. Ну, точно так же, слушайте, Кантемир закончил снимать позавчера у нас как раз на студии. А вот в том числе мы сделали с французскими партнерами фильм. И это замечательная должна быть картина. Он огромный молодец. Это
про его... что? Про что?
Ну, это его история, которую он, так сказать, долго развивал. Она должна была сниматься еще лет 4 назад как раз в...
До войны, да?
Его родном, да, Нальчике. А потом, когда он выступил, и они уехали, он понял, это как бы система отношений, это история отец-сын, очень необычных отношений среди его родного народа, кабардинцев. И он обнаружил, что в Нью-Джерси живет большая достаточно община кабардинцев, и перенес эту историю на Нью-Джерси. Та же история, но только с большими актерами. Там сыграл Барри Киоган, отца, там сыграл Харри Меллинг, вот, значит, все многими любимые по Гарри Поттеру. И там замечательная, очень красивая и очень талантливая актриса Райли Кио. Это внучка Элвиса Пресли. И это потрясающий должен быть фильм. Вот, например, он снял. А у Кирилла Серебренникова всегда работает его группа. Он работает с оператором Владом Апельянцем, с продюсером Ильей Стюартом, с... Ну, его много.
Художница постоянная у него.
Таня Долматовская, да, художница. Вот. У него постоянно кто-то есть. И у него его артисты в театре играют, если он ставит по-немецки, в Германии же нужно ставить по-немецки, они играют по-немецки. Между прочим, Филипп Авдеев, и сейчас Варя Шмыкова и так далее. Я знаю, они все учат и, так сказать, роли, и с ними говорят по-немецки, как будто бы они говорят, что они так на сцене, что кажется, что они говорят совершенно свободно, но нет, они учат и здорово играют. Вот, собственно говоря, это возможно. Люди втягиваются, люди и очень много работают. И я вижу, слушайте, много молодых ребят, которые уехали, там сняли фильмы, там Егор Абраменко снял фильм на сегодняшний день в одной из самых заметных голливудских студий, В-24. Кирилл Соколов снял свой фильм.
Это который «Папа, сдохни», да?
«Папа, сдохни», да. Илья Найшулер снял большой очень фильм, 200-миллионный примерно бюджет, с Идрисом Элбой и Джоном Силой в главных ролях. Там же и Саша Кузнецов снимался. Вот. Был в Каннах фильм Сергея Лозницы с Александром Георгиевичем Филипенко, Толей Белым, Сашей Кузнецовым в главных ролях. Ну, прекрасно, они были на Красной Каннской дорожке.
А Звягинцева мы не называем нам на
костях. Звягинцев еще не начал снимать в этом смысле, поэтому мы не называем. Я его видел сейчас, мы, естественно, разговаривали. Ну, мы все очень надеемся, что начнет скоро. Ну, когда начнет, будем писать об этом, дай бог. У него тоже как бы большая, это совершенно, это русскоязычные фильмы, у него это всегда сложнее запускать русскоязычные фильмы, потому что и Балагов, и Серебренников делают уже фильмы на языках. У Кирилла Семеновича в прошлом году был англоязычный фильм «Лимонов», в этом году немецкоязычный фильм «Исчезновение Йозефа Менгеля», и он снял уже франкоязычный фильм. По собственному, ну, так сказать, он сам расскажет, я не знаю, можно...
Там Фанни Ордан играет в этом
фильме. Там Луи Гарель, там Фанни Ордан, там человек 10 таких заметных очень французских актеров, и он снял, и я думаю, что тоже скоро это будет такая заметная вещь. Ну вот, и Кантемира, все проекты англоязычные, будущие тоже. И, соответственно, а у Андрея Петровича Звягинцева, у него русскоязычный проект, это всегда сложнее ставить на ноги. Ну, а это означает, что у него, естественно, вся группа его, и оператор Михаил Кричман, и художник Андрей Панкратов, и артисты все будут, ну, понятно, в общем, это все равно те, кто бьются, те пробьются. Вот я убежден. Я всем говорю, надо, ну, как бы последовательно биться. Артисты снимаются, вы же видите, вот я вот назвал, нескольких в театре играют, режиссеров театральных вы все знаете, Максима Диденко. Ну, если я не, так сказать, не успевающий там смотреть все на театральной сцене, но я видел минимум за эти несколько лет там 4 или 5 постановок Максима Диденко. А вот, значит, много работает. Крымова опять, вот сейчас что-то новое в Праге он поставил. Ну, то есть работают. В Лиле мы видели оперу, которую поставил Тимофей Кулябин. Ну, то есть я, откровенно говоря, я не называю очень многих. Вот я многих вижу, и как бы все стараются. И это прошло всего 3,5 года. Вот. И это серьезно. Это, мне кажется, что это не нужна. Вот точно так же, как не получилось в Голливуде в 30-х годах, когда приехал огромный поток представителей одной из двух самых успешных киноиндустрий мира в тот момент, немецкой. Их было две, между прочим, немецкая и советская. А американцы начали только в 30-х годах как бы стремиться к доминированию. И благодаря немцам, собственно, и осуществили, потому что у них же, ну, начиная с великого Билли Уайлдера, который приехал из Берлина и так далее, я уже не говорю о бесчисленном множестве сценаристов, этих самых монтажеров, художников, актеров там, и так далее, и так далее. Вот. И тот же Эрик фон Штрогейм, не так, конечно, играл, но все, ну так или иначе, это же огромное количество выдающихся кинематографистов. Тот же упомянутый Майкл Кертис работал в Венгрии, пока его не позвали, не позвал к себе Warner. Они пригласили его в конце 20-х годов на работу, а так он снимал все время там. В Венгрии и в Австрии, пока не национализировали венгерскую киноиндустрию. Ну вот, и так далее. То есть это даже тогда не были созданы студии, что называется, отдельно для немецких эмигрантов. Нет, не так. Они встроились, они научились быть частью американской индустрии. Мне кажется, это очень важный момент. Ну, особо одаренные люди смогут продвигать свои проекты, получат на это право. Ну, как Андрей Петрович, между прочим. Андрей же делает русскоязычный проект во Франции за французские деньги, с французскими компаниями за спиной. И это, мне кажется, очень показательный кейс. Посмотрим. Точно такие же возможности будут еще у кого-то. Но я думаю, что в основном будут встраиваться в мировую индустрию. Есть люди, которые в Аргентине делают кино. Вот у меня один из моих как бы бывших учеников, я ввел мастерскую, он сделал сейчас фильм в Аргентине на испанском.
Короче, все не так плохо. Начали
Нет.
со страшного кино, да, закончили жизнеутверждающе.
Надо воевать и бороться.
Да,
Слушайте,
да,
мы не
да,
позволим, как это, себе слить воду. Это точно. Никто.
Ну
Все
что?
будут бороться.
Вот на хороший финал, не будем его портить. Спасибо большое, дорогой Александр Роднянский. Желаю удачи всем вашим проектам, чтобы все случилось, состоялось, и всегда рады вас слышать и видеть и читать. Спасибо.
Спасибо большое. Всего доброго.